Глава 10. В которой мы заключаем договор на новый вид почтовых услуг и думаем, как заработать много денег. Небо было ясным, и черепаший я увидел издалека. Его очертания ни с каким другим островом не спутаешь. Мы возвращались, наняв старую вдову. Большой стрекалет, где могли разместиться два пассажира. Едва пилот посадил свою птичку, Ок спрыгнул на землю, потянулся и сказал:
«Пойдем обрадуем Тула. Он, небось, уже заждался».
Лепрекон сидел за столом, водрузив на нос очки в золотой оправе, и неспешно штопал малиновый носок. Когда дверь распахнулась, он бросил на нас чуть удивленный взгляд.
«Объявились все-таки. Я уж думал, вас изнанка сожрала».
«Мы живы только благодаря твоим неустанным молитвам, Тул», — ответил я. «Как дела?»
«Зависит от ваших успехов. Кстати, где стрекалет? Не видел, чтобы вы садились».
«На дне». Он нахмурился.
«Это проблема. Второго у министерства не допросишься. Они ясно дали это понять. Хорошо, хоть страховка все покрывает. Что случилось?»
«Попали в черную воронку», — промолвил Ок.
Мы решили не рассказывать ему про гром. Собственно говоря, особых причин молчать не было, но напарник убедил меня, что такую информацию на Черепашьем острове лучше держать при себе и не болтать.
«Шутите? Ее в первые дни месяца ураганов уже лет 30 никто не видел».
Истории о черной воронке, колоссальном смерче, иногда появляющемся в этих широтах и играючи раскалывающем крупные корабли, забрасывая их обломки куда-то к звездам, были известны каждому жителю Павлиньей Гряды. Нам крупно повезло, что мы встретили ее в момент зарождения, а не тогда, когда она наберет силу.
«Ну а мы увидели», — ответил я.
«Едва уцелели. Но носорог пришлось оставить».
«Жаль. Очень жаль».
Лепрекон задумался на несколько мгновений.
«А Лаплата? На Лаплату-то вы попали?»
«Только что оттуда».
«Письмо передали?»
«Здесь у нас вышла некоторая заминка, Тул. Мы садились на воду, так что письмо... несколько расклеилось». Его лицо окаменело, а глаза за толстыми стеклами очков прищурились. Эту новость он воспринял гораздо хуже, чем потерю стрекалета.
«Только не говорите мне, что вы его выбросили».
«Чернила расползлись», —
печально вздохнул Ок.
«Ничего не смогли прочитать. Конверт я выкинул».
Тул снял очки, осторожно положил их на стол и прошептал:
«Просто здорово!»
«Слушай, мы что-нибудь придумаем», — фальшиво утешил я его. «Хочешь, я расскажу губернатору, как все было? Ты-то в этом не виноват?»
«Вот-вот», —
подхватил Ок.
«Видно, кто-то из секретарей его милости ошибся и перепутал печати. Вот оно и размокло».
«Вы даже не представляете, какие теперь неприятности у меня из-за вас будут».
«Всего лишь письмо, не расстраивайся».
«Зачем вы его выбросили, идиоты?» —
простонал владелец логова. «Не переживай. Конверт мы выкинули, но содержимое вот», — сказал я, положив на стол перламутровую бабочку. «Возвращаем тебе». Лепрекон дернулся и затравленно посмотрел на дверь. «Я как раз стоял на его пути. Убежать у хитреца не получилось бы при всем желании». Ок ласково улыбался. И от этой улыбки Тул вздрогнул, но нашелся, что сказать.
«Вас мама не учила, что неэтично открывать чужие письма?»
«Меня ма учила наказывать тех, кто подставляет своих товарищей. В особенности, если это может привести к каторге на рудниках или к виселице», —
прорычал Орк.
«Спокойно», — выставил руку Тул. «Спокойно. Не надо смертоубийств, о которых ты потом пожалеешь. Я немного ошибся, с кем не бывает».
Тул, это непростительная ошибка», — произнес я. «Если бы таможня нашла у нас артефакт из запрещенного списка, мы бы уже сидели за решеткой».
«Я бы вас вытащил», — тут же сказал он.
«Как тех олухов, которых поймали месяц назад?»
— язвительно спросил Ок.
«Ведь они работали на тебя, так?»
«Но я...»
«Так?»
«Так»,
— сдался лепрекон, обмякнув в кресле.
«Но они сами виноваты. Обдолбались порошком, на них и обратили внимание. А с вами-то история совсем другая. Вам никакая опасность не грозила».
«Это почему же?» — спросил я.
«В месяц ураганов таможня не работает. Никто не летает. Вас бы не проверяли. К тому же я заключил договор с министерством. Вы — госслужащие, а на таких курьеров всегда смотрят сквозь пальцы».
«То есть дело не в налогах, а в том, чтобы под прикрытием возить контрабанду?»
«Одно не отменяет другого».
«Я бы восхитился твоей беспринципностью, если бы ты не втравил в эту историю нас», — с иронией сказал я ему. «Подумать только. Уважаемый житель острова, богач, успешный предприниматель, а занимается контрабандой».
«Да вы оба как только вчера родились. На наших островах все уважающие себя люди занимаются контрабандой», — парировал лепрекон.
Ок сжал кулаки и двинулся к столу.
«Чего вы хотите? Моей крови?»
На лбу у Тула выступили капельки пота.
«О да!»
Штурман зловеще прищурился.
«Ты обманул нас и подставил. Кроме того, мы с эльфом рисковали жизнью, летели в бурю, а все лишь для того, чтобы ты обтяпал свои делишки. Мы, конечно, ничего не докажем, и такого жулика, как ты, никто не посадит. Твое слово весомее наших двух. Никакой стражи, Тул. Мы со всем разберемся здесь и сейчас. Под «мы» я подразумеваю меня и мои кулаки. Они страшно чешутся вот уже месяц».
«Стой! Стой!»
— воскликнул лепрекон, вскочив на ноги.
«Лас, останови своего сумасшедшего партнера!»
«С чего бы мне это делать?» — удивился я.
«Я готов компенсировать ваше неудобство. Сколько луидоров способны решить эту проблему?»
«А во сколько ты оцениваешь наши риски?» — остановился Ок.
Хитрый делец облегченно упал обратно в кресло. Протер лиловым платком потное лицо.
30 луидоров — вполне разумная цена. Учитывая, что все закончилось благополучно, и вы целыми и невредимыми вернулись домой».
Ок вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами.
50!
Решительно произнес орк.
«Учитывая, что мы вернули тебе содержимое письма».
Владелец логова посветлел лицом, поняв, что вопрос решился, и отсчитал монеты.
«Вот, все честно».
«Это еще не все», — сказал я, и его рыжие брови тотчас сошлись на переносице. «У нас к тебе деловое предложение».
«Излагайте».
«Мы посовещались и решили, что можем поработать на тебя в качестве почтальонов редких товаров. За хорошую плату, разумеется». Тул рассмеялся.
«Ну ладно, орк, но ты, эльф. Я думал, ты чистюля, раз так долго выбирал себе работу на нашем острове».
«Тул, я уехал из своей страны, потому что меня достала война. Я устал воевать, убивать и терять в боях товарищей. Поэтому, приехав сюда, не хотел садиться за жезл военного стрекалета или грабить караваны. Но довести раз в месяц посылку для меня не составляет труда». Тул кивнул, принимая подобную мотивацию, затем посмотрел хитро.
«И какая мне выгода брать вас в свое дело? Знакомить с поставщиками и покупателями?»
Ок улыбнулся.
«Ну, во-первых, мы уже знаем о твоем дополнительном источнике дохода и не будем болтать об этом».
«Очень на это надеюсь».
«Во-вторых, мы хорошие летуны, Иначе ты бы нас не нанял.
Которые угробили стреколет.
Не удержался от комментария владелец логова.
Ваша репутация подмочена, если выражаться образно. Работу-то вы все-таки не выполнили.
Несмотря на циклон, мы спасли груз, возразил я ему. Другие бы вовсе не вернулись.
Твоя правда, эльф. И?
Он ждал условий, и Ок их выдвинул.
Мы согласны на 5% от твоего дохода.
Лепрекон собрался спорить, но я поднял руку, останавливая его. Без торга, Тул. Цена адекватная. Мы рискуем больше, чем ты. И в воздухе, и на таможне.
А если вас поймают? Все дорожки приведут ко мне. Я тоже рискую.
Тебе не удастся заговорить нам зубы. Ты не рискуешь в данном случае ничем. Ты наш работодатель, и только. Почту мы получали не в твоем кабинете, а в почтовом ведомстве. С таким же успехом обвинить в контрабанде можно министерство, а не тебя.
Но 5%!
Он помялся еще немного, затем важно кивнул.
Ладно, сегодня точно не мой день, раз меня уломали эльф и орк. По рукам. 5%. Но у нас возникает серьезная проблема. Отсутствие почтового стреколета.
«Может, поискать у тебя на складах?»
— небрежно заметил Ок.
«Эй, эй! Не наглей, Орк! Я готов платить вам за работу, но не раздавать стреколеты. Единственная свободная пташка — еще один носорог. Ему 90 лет, а демону и того больше, и печати на соплях висят. И если даже я говорю вам, что летать на нем опасно, то стоит прислушаться к моим словам.
Какие есть варианты?
Купите стреколет. Или возьмите в аренду. Могу дать денег вам в долг. Под процент.
Стреколет не стакан рома. Он стоит много. Возразил я ему. Долги мы будем возвращать 10 лет. Я не спешу влезать в финансовое рабство.
Тогда придумайте что-нибудь. Я, конечно, поговорю с министерством, но, как мне кажется, они покажут кукиш и пока обойдутся своими почтовыми каналами. Пусть это будет очень медленно, но зато дешево. Так что ищите себе птичку, если хотите поработать с контрабандистами. Я пока ничем помочь не могу.
А я пока не представляю, где добыть такую сумму.
Ок хмурился. Задачка казалась ему неразрешимой.
«Нормальная модель стоит от 800 луидоров, и почти столько же демон».
«Придется поломать голову, чтобы найти деньги», — сказал я. «Нам есть над чем подумать». «Ладно, Тул, удачного дня». Старикан кивнул, сказав напоследок.
«Давайте, ищите себе пташку. Если передумаете, денег в долг я дам. Под 45% годовых».
На том мы с ним и расстались. Ок спешил домой, а я отправился в лихой вираж, думая о том, что пришло время искать покупателя драгоценных камней. Но 400, которые я могу за них выручить, это слишком мало для покупки стреколета. В прошлой жизни я мог купить любую пташку, не задумываясь о том, насколько тоньше станет мой кошелек. Сейчас у меня другая жизнь, и в ней совсем иные правила и условия. Я больше не командир звена и не один из первых потомков великих, а всего лишь почтовый курьер без стреколета. Думая о том, как все изменилось, я вошел в лихой вираж. За стойкой работала Анна. Увидев меня, она приветливо улыбнулась.
«С возвращением, Лас! Я слышала, что ты улетел с письмами в первый день месяца ураганов».
«Привет. Так и было».
«Небо явно на твоей стороне, паря!» —
прозвучал из-под стойки голос Бувалона.
«Знавал пару отчаянных ребят, которые в подобную погодку улетели и не вернулись. Анна, подними меня. Я не вижу его».
Женщина посадила лилипута на стойку, и тот протянул мне свою маленькую сухую ладошку.
«Здорово, паря! Ты уже подготовил звонкую монету?»
«Для чего?»
«Как для чего? Шестичасовые гонки начинаются через неделю. Все делают ставки?»
«А я нет».
«Анна, эльф только что с луны свалился! Эй, Марграйт!»
Окликнул он сидевшего за ближайшим столиком смуглокожего летуна.
«Ты уже был у букмекеров?»
«К сожалению», — вздохнул тот. «И мой кошелек рыдает горючими слезами. В прошлом году я проиграл серьезную сумму».
«Вот поэтому я и не интересуюсь азартными играми», — сказал я. В мое плечо с разгона ударился лохматый мяч. Рассерженно хрюкнул, подскочил и цапнул за палец. Куснул не зло и совершенно не больно, но так, чтобы я почувствовал свою вину за то, что оставил его. «Извини, приятель, что меня не было так долго», — повинился я перед трехлапом. «Но я рад, что ты не полетел со мной. Было очень мокро». «Он совсем извелся», — сказала Анна, смешивая коктейль из рома, голубого ликера и ананасового сока для грозного серокожего тролля, на летном комбинезоне которого была нашивка патруля. «Он слопал все мои запасы банановых чипсов». «Я плачу его еду». «Забудь. Он честно отработал кормежку. Переловил в погребе всех крыс».
«Хватит возиться со зверем. Я говорил о шестичасовых гонках, паря. Это гораздо важнее. Самые престижные гонки на стрекалетах в Союзе».
«Я рад, что тебе это нравится», — пожал плечами я, почесывая трехлапого. Лилипут посмотрел на меня, как на ущербного, сложив руки на груди.
«Шестичасовые гонки — это очень важно для всех, кто живет на Черепашьем. Лучшие летуны соревнуются между собой, а худшие...»
Он скривился.
«Худшие делают ставки. Порой самые везучие выигрывают целые состояния. Я могу подсказать, на кого поставить монету. Настоящий фаворит. Можно неплохо заработать. Как тебе такое предложение? Если выиграешь, то дашь мне 5%. Мне много не надо».
«А если проиграю?» — усмехнулся я. «Заложишь свои ботинки, чтобы возместить мне ущерб?» Он нахмурился.
«Ты зря смеешься. Я в шестичасовых гонках участвовал 3 раза и 1 раз даже выиграл. Правда, давно это было. Жаль, напарника теперь нет. Маршрут я как свои 6 пальцев знаю. И победителя издалека вижу».
«Извини, Пувалон, но с азартными играми у меня плохо получается. Так что я пас».
«Ну, коли передумаешь, ты знаешь, где меня найти, паря. А поучаствовать не хочешь?»
«У меня нет стрекалета», — напомнил я.
«Это да», — опечалился тот. «Без стрекалета не получится. А жаль. Если бы победил, мог бы заработать даже больше, чем на ставках».
«Каков призовой фонд?»
«За 1-е место 1500 луидоров, плюс то, что поставил на свою победу букмекерам». «Ого! Я смотрю, на твоем лице появилась заинтересованность, паря!» — хохотнул он.
Я ничего ему не сказал, но крепко задумался. На следующее утро пошел сильный ливень. Бараний кряж скрылся в густой дымке. Вода хлестала по Сан-Винсенте и, протекая сквозь крышу моей квартиры, собралась на полу в огромную лужу. Трехлапый расценил это как дар небес. Спрыгнул с кровати, искупался, а затем потребовал, чтобы ему открыли окно. Вылез на карниз, посидел минуту, ловя пастью падающие капли, перепрыгнул на ближайшую пальму и спустился по ней на улицу. Мне нравилась его самостоятельность и независимость. Я тоже неспешно собрался, взял со стола медальон погибшей девушки, повесил его на шею, спрятав под ворот, нахмурился. Он показался мне неожиданно холодным. Как той ночью, когда мы наткнулись на сражающийся гром. Это было странно. И я подумал о том, что держать его у себя все-таки опасно. Теперь, когда у меня появилось время, я собирался спрятать медальон как можно дальше. Но сначала надо встретиться с Огом, который должен был подойти с минуты на минуту. Я спустился на первый этаж, вышел на крыльцо, закрытое козырьком крыши. Дождь падал лишь на две нижних ступеньки, где сидел пожилой хафлинг. Полурослик с лохматыми ногами и седой курчавой шевелюрой жил в подвальном помещении. У него была большая семья, и детвора обычно носилась по двору, а он наблюдал за внуками. Его звали По, и, кивнув мне, он сказал:
«Я слышал, бывало, он пытался подсадить тебя на азартные игры».
«В этом городе вообще есть какие-нибудь вещи, о которых бы никто не узнал?» — усмехнулся я. Он рассмеялся мелким, дребезжащим смехом.
«Многие друг друга знают, а слухи имеют свойство распространяться. Мой тебе совет — не слушай Бувалона. Не помню, чтобы он когда-нибудь получал от букмекеров большие деньги. Он считает, что победит Грюк, кобольд, выигравший последние 3 6-часовые гонки».
«А ты так не считаешь?» Хафлинг вытер нос, по которому стекали дождевые капли.
«Хороших летунов много, а удача девушка капризная. Грюк не всегда будет побеждать. Есть и другие претенденты. Песок, а еще Алехандр из забытого квартала. Орк-Ар, пьяница с хохотуном. Ну и Наива с грома. Но Клипер ушел еще до ураганов и вроде пока не вернулся. Так что ее участие пока под вопросом. Еще есть Косматый, и насчет него я дам тебе один бесплатный совет».
«Бесплатные советы на этом острове — большая редкость. Я не стану от них отказываться».
«Поглядывай по сторонам, Лас. Косматый несколько раз поминал тебя нехорошим словом. А пару дней назад он связался со свиньями. Это крупная банда в нашем небе. Они пообещали помочь ему загнать тебя в угол. Тебе стоит быть настороже».
«Спасибо. Один вопрос. Почему ты мне помогаешь?»
«Потому что мы соседи. Разве этого мало?»
Глаза у него были насмешливые, и я понял, что истинную причину своего поступка он не назовет. «Смотрю, никто тут не любит Косматова».
«Волкодлаки редко отличаются вежливостью и учтивостью. Такая уж у них порода. Это часом не твой напарник?»
Он ткнул пальцем влево. По улице действительно шел Ок, и я, распрощавшись с хафлингом, отправился с ним в Грёзы Русалки, ближайший кабак. Здесь я с удивлением увидел Наиву. Девчонка сидела за дальним столом в компании широкоплечего седовласого человека, потягивая через соломинку сок манго. Заметив меня, она улыбнулась уголком рта, продолжая внимательно слушать своего собеседника, и я улыбнулся ей в ответ. Ок опустился на скрипнувший стул и сунул руку в сумку.
«Я кое-что подсчитал. Вот, смотри!»
Штурман положил передо мной каббалистическую доску, крутанул шестеренки, увеличивая яркость цифр.
«Мои расчеты. Хороший стрекалет, если повезет, это 1000 луидоров.
1000? Поднял я брови.
«Цены у нас выше, чем на материке».
«Ясно. Нам требуется надежная машина. Быстрая, проворная и обязательно с парка. Именно такой стрекалет нужен для курьерской службы».
«Купить месяц или развратник у нас не получится. Следует подумать о вдове или чаровнице».
Я покачал головой. «Вдова — тяжелый военный стрекалет, который частенько используют для уничтожения крупных кораблей. Такой точно не для нас. Что касается чаровницы, можно попытать счастье. Но это не самый хороший вариант.
Но это лучше, чем какой-нибудь комар, который ползает у самой воды.
Ты считаешь, что 1000 луидоров нам хватит?
На сам стрекалет, да. Но это не все траты. Плюс покупка магических щитов и их отладка. Установка пушек, ульев, пристрелка. Контроль печатей, калибровка магических цепей и навигационной панели. Аренда сигнальных огоньков. Все это стоит денег. Ну и демон. В итоге примерно вот такая сумма у нас выходит.
Ок ткнул пальцем в доску, показав мне окончательные цифры. Я присвистнул. Чтобы заработать такие деньги, нам по меньшей мере следует напасть на караван гномов и обчистить их трюмы.
Я могу сократить 2 сотни. Хочу спросить, сколько у тебя есть налички?
4 сотни, негромко ответил я. Он обрадовался.
Уже хорошо. Плюс у нас на руках деньги, полученные от Тула. Я поговорил с родичами, живущими на той стороне бухты. Они могут судить мне в долг. Около 220 монет. А значит, нам следует добыть еще 1400 луидоров. И стрекалет у нас в кармане.
У меня как раз есть мысль, где можно заработать. Если тебя, конечно, не смущают безумные идеи. Орк пожал плечами.
Сейчас как раз пришло время безумных идей, Лас. Я вот подумывал поставить все, что есть, на победителя в 6-часовых гонках.
Очень рискованно. Я не готов полагаться на слепую удачу. Ее надо брать в свои руки. Поэтому как ты смотришь на то, чтобы победить в гонках? Орк округлил глаза, затем задумался. Потер подбородок.
Ты собираешься обставить Грюка, а вместе с ним и других лидеров, включая ее.
Он кивнул в сторону Наивы.
Нет, пойми меня правильно. Летун, ты хороший, я видел, что ты можешь. Но они проходят этот путь уже не в первый раз, знают все хитрости. К тому же серьезная помеха. У нас нет стрекалета. И я просто не представляю, откуда мы его возьмем.
Да. Пока у нас замкнутый круг. Нужен стрекалет, чтобы выиграть гонку, чтобы купить стрекалет. Я сегодня поговорю с Кривоносом. Он многих знает. Быть может, что-нибудь присоветует.
А я перетру со своими.
Он встал.
Не будем терять времени. Давай встретимся в Лихом Вираже к вечеру. Пойду пробегусь по площадкам. Узнаю, может, кто-нибудь сдает пташку в аренду.
Он убежал в приподнятом настроении, и я даже не успел пожелать ему удачи.